Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». Василий Кашин до нас добрался, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, известный китаист. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, вопросы свои пишите. Естественно, говорить мы будем о прошедшей встрече Владимира Путина и Си Цзиньпиня, вот, потому что много чего интересного, но самое главное, я несколько таких тезисов встречала, поправьте меня или тех людей, которые высказывались, если это не совсем так. Высказывания такие, что то, что нужно Китаю, он в любом случае получает, а вот то от России, а то, что нужно России от Китая, как будто бы Китай не готов. Ну, то есть, условно, мы безудержно, значит, безоговорочно, прошу прощения, подтвердили целостность Китайской Народной Республики, то есть, значит, Китайская Народная Республика и Тайвань – это одно государство. Вот, с другой стороны, Китай, скажем так, ну, осторожничает по поводу украинского конфликта, там, по поводу, значит, всяких территориальных споров, и плюс, ну, высказывает озабоченность о нерасширении НАТО. Как будто бы это не уравновешенные позиции.
Да, скорее наоборот. Прежде всего, мы вообще ничего нового не сказали по поводу Тайваня. Принадлежность Тайваня Китайской Народной Республике – это позиция советской дипломатии со времен образования Китайской Народной Республики, которая не менялась никогда, и вы можете взять подобная же декларация совместные, относящиеся еще к советским временам, например, совместную декларацию по итогам визита Горбачева в Пекин в мае 89 года, где мы, когда мы нормализовали отношения с Китаем, и там точно так же говорилось, что мы как бы поддерживаем позицию Китая о том, что Тайвань принадлежит ему, есть только один Китай и так далее. Значит, почему это повторяется? Потому что, да, китайцы обычно настаивают на том, чтобы их партнеры вообще в каждый документ совместный практически вставляли упоминание вот этой формулы. Точно так же происходит и при их контактах с американцами. Они постоянно при каждом контакте требуют от американцев, и американцы тоже, разумеется, на правовом уровне признают, что Тайвань является там частью Китайской Народной Республики, частью Китая, да, вернее, да, частью Китая, они это признают, они могут действовать вразрез, да, там, с этим признанием, но они это, тем не менее, юридически признают, и китайцы от них точно так же требуют при каждом контакте это признание подтвердить. Этот там, ну, вот весь хайп о том, что вот мы признали Тайвань китайским, он является следствием полного невежества и лени, и нежелания вообще что-либо хотя бы почитать по сути проблемы. Россия просто там внесла, ну, Россия просто согласилась со стандартной формулировкой, с которой соглашается вообще абсолютно каждая страна, которая хочет иметь с Китаем просто дипломатические отношения. Если вы не повторяете все время, что Тайвань китайский, вы просто не можете с ними отношений поддерживать. Так. Там любое если вы установили с Китаем дипломатические отношения, вы изначально согласились с этой формулировкой, и от вас будут просить ее повторять, особенно сейчас, потому что сейчас там есть рост военной напряженности.
Сегодня про оружие уже, да, были требования, чтобы американцы прекратили поставлять оружие
Тайваню. Да. Тайваню. Это горячая точка опасная, поэтому для них особенно важно, чтобы там это еще раз повторялось. Россия не сделала вообще никакого шага этим навстречу кому-либо, это просто, ну, не знаю, знаю, все равно, что там написать в конце письма там с уважением, там такой-то, вот примерно так.
Но по части, значит, контрактов, вообще вот, и, вот подписание вот этой декларации России и Китая, она собой знаменует какую-то новую веху, она собой знаменует некий союз в условиях этой геополитической напряженности, о чем давно говорят Россия и Китай, или нет?
Вы знаете, ну, видимо, из-за того, что долго не было визитов, возникли какие-то, ну, чудовищно гипертрофированные вот представления, да? Да, о том, что вот это произойдет. Значит, каждый визит на высшем уровне, а у нас в нормальной доковидной практике было как минимум 3 встречи, от 3 до 5 встреч лидеров в год, и обычно там в числе этих встреч был один визит, там, который совершался один год нашим руководителем в Китае, другой год китайским руководителем. Помимо этого, они встречались на саммитах ШОС и других мероприятиях. Так вот, каждый визит завершался принятием совместной декларации. Каждая российско-китайская совместная декларация, которая принимается ежегодно, это вот примерно такой там многостраничный, гигантский, довольно специфический документ, в котором содержатся совместные позиции по там, практически всем мировым вопросам.
Там все от климата до ковида.
От климата до ковида, там вообще все, что угодно.
АУКУС,
конвенции, НАТО, да, все там, экономика. Значит, это очень специфическое чтение, которое вообще, чтобы понять, что там написано, надо хотя бы прочитать предыдущие несколько деклараций, чтобы понять, что вообще сказано нового. Нового в этом случае сказано несколько вещей. Так. Значит, первое – это поддержка китайцами российских требований о гарантиях безопасности и четко выраженная позиция против расширения НАТО. Все же Китай раньше избегал такого определенного выражения своей позиции. Это было связано с тем, что все же китайцы не хотели влезать в российские проблемы в Европе, в российские отношения со странами Евросоюза. Евросоюз для Китая всегда был очень важен. Вот. Второе, это, значит, позиция о том, что мы будем совместно противодействовать попыткам третьих стран дестабилизировать наши вот соседние регионы, явно с намеком на Центральную Азию. Третья там декларация начинается с довольно такого своеобразного тезиса о том, что Россия и Китай сами такие мощные демократы с многовековыми демократическими традициями, что бы там ни имелось в виду. Ну, это, очевидно, просто вот такая своеобразная реакция на проведенный американцами не менее странный саммит демократий. Там с такая, какими-то, да, вот там мы как бы заявили, что мы еще посмотрим, кто там больший демократ, да, на этом свете. Ну, хорошо. Угу. В принципе, вроде никакого особого там вреда от этого не должно быть, пользы, может, тоже. Ну, по крайней мере, сказали и сказали. Дальше там ряд более таких прямых, чем раньше, таких выступлений с критикой США, там и упомянутые бактериологические лаборатории, и вообще то, что американцы ведут такую там единоличную политику, навязывают всем свои ценности, то есть это несколько более сильно артикулировано. Вот это вот как бы вот.
Просто с другой стороны, действительно, если в этой логике рассуждать, люди пишут довольно линейно, то есть воспринимают, а вот напомните, пожалуйста, пишут, каково позиция Китая, например, по Крыму.
Объяснить, каково позиция Китая по Крыму. Крым получил независимость от Украины и присоединился к Российской Федерации на основании общенародного референдума. Общенародный референдум – это ровно то средство, на которое делают ставку тайваньские сепаратисты в расчете на дальнейшее формальное отделение Тайваня от Китая. Собственно, для Китая признание легитимности референдума на какой-либо территории относительно ее статуса – это самоубийство. Но я не понимаю, откуда вообще возникла идея, что Китай обязан признавать Крым. Россия, например, совершенно не признает китайские претензии
на Южно-Китайское море.
На Южно-Китайское море, а также китайские претензии в территориальном споре с Индией. Пожалуйста,
есть такое,
там
да.
Спор, там конфликт был, мы их совершенно не поддерживаем. Более того, мы замечательно продаем Индии и Вьетнаму, с которыми у Китая имеют место вот эти территориальные споры, оружие на миллиарды долларов. И там китайцам это, в общем-то, не очень нравится, но мы на это их недовольство особого внимания не обращаем. У нас, да, есть тесное партнерство, у нас есть взаимодействие, нигде не написано, что мы обязаны поддерживать друг друга вот
во всем
на 100% и там сливаться в какой-то там небесной гармонии, так не строятся
просто
отношения.
Многие, но вы же понимаете, сейчас большая проблема как раз и в политическом плане тоже, вам уже сейчас как тезис, как международнику я адресую, что вот Крым стал такой реперной точкой по определению, кто есть кто и кто с кем. То есть мы вроде бы, значит, над европейцами смеемся и говорим, ну а что вы сделаете? Крым российский, крымчане, значит, сделали свой выбор и так далее. В то же время Александр Лукашенко, да, мы признаем его вот эту вот странную позицию тоже по Крыму. Есть Китай, которые говорят, да нет, уже если не Запад, то все, мы уйдем на Восток, при этом им позволено высказывать так свою позицию. То есть не все линейно, не все однозначно.
Ну, смотрите, если так вот сравнивать с другими подобными историями,
да,
подобными Крыму, ну вот там предыдущий прецедент, таких историй-то их очень мало было в послевоенную эпоху. Ну, предыдущая история – это занятие Индии, португальских территорий Гоа, Диу и Даман, которые они присоединили к себе, просто там португальцев оттуда выгнали, ну, там все это было оформлено так или иначе юридически.
Угу.
Ну, как бы там ясно, что тогда была холодная война, и Советский Союз, допустим, это признал сразу, но в целом там вот так международное сообщество... Но это заняло очень долгие годы, там, признание. Никто, в принципе, сам по себе, вне особенно если он может сам от этого пострадать,
угу,
такие территориальные изменения никогда не признает. И если мы не признаем там китайские претензии на какие-нибудь там острова, там, Сенкаку или на там территорию там какого-нибудь индийского штата Аруначал-Прадеш, то почему mm-hmm. китайцы должны, подвергая еще себя риску, признавать Крым нашим, да? Но помимо признания есть еще вопрос там реального поведения. А если мы посмотрим на предпринятые китайцами шаги, то после первой волны санкций в 2014-2015 году мы получили от китайцев кредитов на где-то 32 миллиарда долларов.
Когда европейские деньги, да, оказались, да, доступны.
Которые, да, были использованы для рефинансирования долгов российских госкомпаний перед западными банками. Второй момент, опять же, имеющий отношение к Крыму. Энергетический мост в Крым, он строился где-то в 2015-2016 году и позволил преодолеть последствия украинской энергоблокады. Он был построен в своей подводной части китайцами из китайских материалов, потому что подводные кабели такой мощности, они производились в мире только двумя компаниями. Вот одна из них была европейская, точно там было невозможно, вторая китайская. Они продали, и они своим специальным судном кабелеукладчиком проложили. И без этого нам, наверное, пришлось бы довольно тяжело, потому что там вот именно мощный должен был быть кабель для целого региона. То есть что могли, они делали, да, там, ну, ожидать от них того, чтобы они вот еще сами больше себе там, не знаю, там, выстрелили в ногу из любви к нам, ну, так не бывает просто.
Тогда другой момент. А есть ли, каков все-таки сейчас потенциал, и самое главное, есть ли какой-то предел, который можно обрисовать, по вот углублению вот этого, что значит политического, международного, экономического, может быть, военного сотрудничества между двумя странами?
Ну, потенциал есть, то есть, если мы говорим о политическом сотрудничестве, собственно, декларация, она об этом и говорилась, то есть, у нас, видимо, вырисовывается некая совместная стратегия подрыва американского влияния, изматывания США, ограничения их возможностей в разных регионах мира. Это скоординированная, видимо, стратегия. Например, ну, вот в качестве проявлений можно провести прошедшие недавно уже вторые, если не ошибаюсь, трехсторонние военно-морские учения, там, mm-hmm. Россия, Китай, Иран в Индийском океане, там, какие-то вот совместное патрулирование вокруг Японии, совместные учения, возможно, там будут какие-то еще развертывания в третьих частях, ну, в каких-то третьих регионах мира, то есть не связанных именно с Россией и Китаем, где-нибудь, допустим, на Ближнем Востоке. К чему это ведет? Это ведет к тому, что противник вынужден
рассредотачивать
внимание, он должен усложнять свое военное планирование, принимать во внимание возможность в каждом случае столкновения и с нами, и с ними. Это вводит его в расходы.
Это ответ на АУКУС?
Это началось до АУКУСа, просто это дешевый и простой способ повысить для американцев цену противостояния. В политике, ну, мы уже там много лет солидарно голосуем в Совете Безопасности ООН, там, в Генеральной Ассамблее ООН по большому кругу международных вопросов. Есть, опять же, какие-то отдельные случаи, когда мы голосуем рассогласованно, никогда против друг друга, но бывает, там, одна сторона воздерживается, там. Но, тем не менее, статистика говорит о том, что практически всегда, там, в громадном большинстве случаев, все вето в Совете Безопасности выносятся нашими странами совместно. То есть, это высокий уровень координации. В экономике у нас, как бы, ограничители, они не политические, они были связано с несколькими факторами. Значит, прежде всего, это особенности структуры российской экономики и ее географического распределения. Второе, это российский инвест-климат. Третье, это было негативное влияние санкций и наличие у китайцев массы других альтернатив до недавнего времени по всему миру. То есть, китайским компаниям во многих сферах не было нужды идти в Россию и подвергать себя риску американских санкций, потому что перед ними был открыт весь мир. Сейчас они сталкиваются с давлением по всему миру, и интерес к взаимодействию с Россией в новых некоторых сферах, связанных с технологиями, например, он растет. Значит, опять же, действительно, санкции... Китайское правительство, как и правительство других большинства азиатских стран, оно всегда негативно оценивало санкции, но китайские компании, даже государственные компании, имеющие бизнес по всему миру, они действовали в рамках бизнес-логики и вынуждены были учитывать угрозы со стороны США. Едва ли их можно в этом обвинять, если у нас самих Сбербанк не работает в Крыму, да? То есть, эта госкомпания, все равно она вынуждена учитывать имеющиеся риски. Так же и у них там, а частные тем более. Они просто боялись, их специально запугивали американцы. Какая-то политическая воля там работать с этим, это преодолевать с китайской стороны, ну, мне кажется, стало появляться по мере того, как их самих начали долбить.
Через Huawei, прежде всего.
Huawei была первой ласточкой, а так вообще резкая эскалация санкционного давления началась в 2020 году, и сейчас, в общем-то, китайских структур разных и физических лиц под санкциями как бы не больше, чем российских, ну, даже, скорее всего, больше, то есть это зачастую распространяется на довольно крупные компании, инфраструктурные, там, работающие по всему миру. Именно это дает нам надежду на выстраивание механизма какого-то.
Тогда есть еще один момент, значит, в отношениях двух стран. Очевидно совершенно, что это надо, вот в геополитическом плане вы объяснили, вот, что даже примеры привели, но другой момент. У нас в стране есть как бы сообщество экспертов, которое не любит эйфории по поводу углубления российско-китайских отношений. Не знаю, можно это назвать чайнофобией или нет, но все-таки. Есть ли уязвимость какая-то в позиции России при углублении сотрудничества с Китаем?
Ну, да, смотрите, я должен сказать, что эйфория – это всегда плохо, так же, как и там какие-то фобии. То есть в отношении Китая есть много каких-то странных фобий, основанных там на мифологическом каком-то мировоззрении в отношении истории, отношений и опыта. Значит, угрозы, конечно, есть. С чем они связаны? Они связаны в основном с будущими перспективами роста Китая в наших внешнеэкономических связях, но, с моей точки зрения, это угроза, носящая пока потенциальный характер. Что мы имеем сейчас? Китай – это где-то 18 там, процентов нашей внешней торговли, Европа – это там где-то, по-моему, 34-36. Ну, в общем, Китай примерно вдвое меньше. Значит, но доля Китая каждый год растет и будет расти. Доля Европы будет падать. Почему это так? Это процесс, который начался вообще независимо ни от какой политики. Россия – экспортер сырьевой продукции разных видов. Вот, сырье в основном потребляется тем, там, где есть промышленность. Промышленность, она вообще есть в нашем мире, в основном в Азии обрабатывающая. В Европе она массовая такая, средняя, низкотехнологичная, просто умирает. Остается какой-то там хай-тек очень специфический, который много ресурсов не потребляет. Вот, соответственно, ну, Азия – это будущее. В Азии у нас, к сожалению, сейчас вот из нашего товарооборота со странами АТЭС на Китай приходится более половины. Это плохо. Конечно, мы должны работать над диверсификацией наших связей в Азии с полным пониманием того, что Азия – это будущее. Поэтому, конечно, Индия, страны АСЕАН, Япония, Южная Корея – это важнейшее направление нашей внешней политики.
А Латинская Америка?
Ну, Латинская Америка, насколько там есть потенциал для... Там же тоже ресурсодобывающие, ресурсопроизводящие страны. У нас с ними, наверное, не настолько мощная взаимодополняемость экономическая, но, в принципе, да, мы должны искать все возможные каналы для диверсификации наших связей.
Просто здесь вот буквально добавление. Помните, Рябкова спрашивали про гипотетические, значит, повторение 62-го года в виде ренессанса Лордоса и так далее. Угу. Многие говорят, ну, сейчас не 62-й год точно. А вот важно понять, в геополитике современной важно, что демонстрация... скорее так, прочность экономических и объем экономических связей, или же в большей степени демонстрация того, а кто с кем готов в военный союз или в военный альянс вступить? Кто у кого базу готов разместить?
Вы знаете, важно все в комплексе. То есть вообще, если сравнивать нынешнюю холодную войну и предыдущую холодную войну, да, то в них... Разные факторы изменили свой вес. Вот военный фактор, он важен и тогда, и сейчас, но вот если мы посмотрим на долю военных расходов ВВП, ну вот, например, у США в начале 80-х годов там было 7% ВВП где-то на эти цели.
Так.
А сейчас там, по-моему, 3,7%. У Советского Союза было там 10, у России 2,8 там сейчас. Ну и так у всех. То есть это связано с тем, что, видимо, сейчас все очень отягощены гигантскими, кроме России, кстати, ну, гигантскими объемами долга. У России долга нет, но ей и не дает никто в долг. И поэтому вот таким наращиванием военных расходов трудновато заниматься. Вот. А большую роль играют экономические связи, контроль над цепочками, над производственными цепочками, вот где у Китая в некоторых моментах сильное место, а где-то уязвимости, готовность там координировать политику и так далее.
А, Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Китаист, давайте новости послушаем, потом продолжим. Это «Умные парни», стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Умный парень наш сегодня Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Мимо не могу пройти этой новости, сейчас прям молния от Кремля. Владимир Путин распорядился, поручил «Газпрому» обеспечить вечные огни бесплатным газом. Это, видимо, как раз по мотивам, мы вот уже успели обсудить, как в одном из поселков сказали, что у них нет денег на топливо, и поэтому они у монумента поставили плазму, которая транслирует картинку в виде вечного огня. Вот, ну, хотя бы одну проблему здесь, видимо, сейчас решат. Так, по поводу, возвращаемся к эскалации ситуации. Значит, официальные лица США, Виньяли пишет, призвали Китай к конкретным действиям в рамках первой фазы торговой сделки, заключенной во время президентства Дональда Трампа и предусматривавшей закупку у США дополнительных товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов в 2020-2021 годах. То есть странная история, честно говоря, значит. Все сводится к чему? Что китайцы производят столько всего для внутреннего рынка и для внешнего, что американцы заставляют китайцев не покупать у себя внутри страны, а покупать вовне и отправлять.
Ну, торговая сделка, да, она была заключена как раз перед началом ковида. Ее заключили в начале января 2020 года, вот буквально там за считанные недели до того, как мир изменился. И она должна была... Она и заморозила, в общем-то, да, торговую войну, она не откатила все введенные Трампом санкции против Китая назад, но она приостановила их эскалацию и сняла часть дискриминационных тарифов. Значит, действительно, по этой сделке Китай обязался резко нарастить закупку американской продукции. В общем, дополнительные закупки должны были быть 200 миллиардов долларов за два года. Китай этого не выполнил частично, потому что это было физически невозможно. В условиях ковида, например, важнейшим компонентом американского экспорта вообще являются гражданские авиалайнеры, в том числе в Китай. Ну, понятно, что как бы...
Пока здесь они не могли полностью импортозаместиться по этой части, да?
Да, ну и ясно, что поскольку эта индустрия, в общем, переживает кризис в связи с ковидом, там никакие не могли быть закупки. Там целый ряд видов сырья, оно сейчас-то подросло, но в 2020 году там был обвал, там Америка много экспортирует сырья и так далее. По многим позициям китайцы просто не выполнили это. Но американцы их клюют за это, они их критикуют, но желание вернуться снова к такой интенсивной торговой войне, которая была при Трампе, его все же нет, потому что, ну, сейчас американская экономика в кризисе, китайская экономика, ну, тоже испытывает определенные трудности, хотя пока, наверное, каким-то таким полноценным кризисом это назвать сложно.
Ну, там банкротство застройщиков плюс вот эти плохие долги. Да, у «Коммерсанта» была большая статья на эту тему, что Китай раздавал деньги многим странам, а эти страны, оказывается, не могут обеспечивать эти долги, обслуживать эти долги.
Да. Долги, там несколько отраслевых кризисов, замедление темпов роста в конце года там произошло довольно резко. Поэтому вот сейчас, наверное, такой конфликт полномасштабный никому не нужен, хотя, да, сделка не выполняется, американцы будут этот вопрос поднимать, но, наверное, не будут там полностью возвращаться к режиму эскалации тарифов, который был при Трампе, просто потому что можно, да, ввести повышенные пошлины на китайскую продукцию, но компании, которые производят эту продукцию в Китае, они не смогут достаточно быстро перенести свои производства в другие страны, потому что даже простое производство, например, там каких-нибудь велосипедов там вот хороших, да, там это оно на новом месте строится за несколько лет. Там и персонал надо обучить, и площадку. А если там вот что-то вот уже реально сложное, там какая-нибудь электронная промышленность, машиностроение, то это там может и более 10 лет уйти на перенос площадки, чтобы там сделать это без ущерба производству, ущерба качеству. И получалось, что когда Трамп эти свои вводил, сверхвысокие тарифы, 90% издержек приходилось в конечном счете на американского потребителя, потому что все равно заменить то или иное китайское изделие не получалось, угу. его покупали по высокой цене, ну, просто налог на собственную экономику. Конечно, значение того, что эти тарифы были введены, было в том, что все же компании поняли, что вот эти плохие отношения – это риск, и надо думать над уходом из Китая. И действительно, опросы бизнеса показывали, что очень многие задумались, очень многие начали что-то делать, но вот они и будут это делать, там сколько лет у них на это уйдет, это вот... Угу. В каждом секторе по-своему.
Тогда другой момент еще возникает. Опять же, из области опасений по поводу Китая, экспансионистская политика Китая. Вот они заняли всю Африку, вот они, значит, договариваются активно с постсоветскими странами, причем именно в угоду себе. Вот. И, соответственно, это про сферу влияния. То есть мы понимаем, есть борьба и, скажем так, борьба за статус-кво как гегемона со стороны Соединенных Штатов Америки. Это военно политическая история, да, уже в меньшей степени mm-hmm. сейчас экономическая. С другой стороны, есть тоже экспансионистские какие-то умозаключения со стороны Китая. А есть Российская Федерация, которая вроде бы тоже хочет, но непонятно, как двигаться.
Да нет, ну вот смотрите, опять же, есть очень много такой вот мифологии.
Давайте.
Любимый аспект вот мифологии – это Центральная Азия. Вот якобы Китай полностью экономически доминирует в Центральной Азии, он все там скупил, он там делает все, что хочет, и все контролирует.
Им не важно, кто у власти в этой стране.
Да, и реальность такова, заплатят. Что вот крупнейшая экономика Центральной Азии – это Казахстан. Торговля Китая с Казахстаном сейчас на несколько миллиардов долларов меньше, чем была в 2010 году. Там была около 20 миллиардов, сейчас несколько более 15.
Перестали покупать?
Казахстанский экспорт переориентировался за предыдущие несколько лет на поставки сырья главным образом в Европу через территорию Российской Федерации. Доля Китая в притоке прямых инвестиций в Казахстан, она на самом деле снизилась, да, там, по-моему, чуть ли не в два раза, опять же, за тот же период, хотя Китай остается вторым после России торговым партнером и там, одним из крупнейших инвесторов. И если мы берем политику, мы обнаруживаем, что вот произошел кризис в Казахстане, Китай первые 7 дней этого кризиса не делал ничего. Вот можно посмотреть на аккаунты в сетях даже китайских посольств, они боялись даже какое-то заявление сделать, они, видимо, не понимали угу. вообще, что происходит и что
и
делать.
Как действовать там, да.
Да, Россия радостно ввела войска, обеспечила...
По просьбе
Такаева обеспечила установление его власти... И вывела войска там в течение нескольких дней. Китайцы вот только к 7 января, они первый раз отреагировали там, уже когда вообще все произошло.
Ждали, чем возьмет, наверное.
Они просто, да, там проявилась, видимо, нехватка и источников информации, и понимания ситуации, и отсутствие готовности быстро действовать достаточно. Значит, даже если брать такую область, как торговля товарами, где китайцы сильны, да, то даже в этой области Россия номер один в Казахстане, номер два, если не ошибаюсь, в Узбекистане, и номер один в случае с Таджикистаном и, мне кажется, Киргизией. Туркмения – это такое особое уже, там про нее мало что
место,
понятно,
да.
Но помимо торговли товарами, там есть еще торговля услугами, всякие связи в области культуры и образования, и такая маленькая вещь, как роль России как в рынке труда, да, там угу. стран Центральной Азии, где просто там десятки процентов ВВП в Таджикистане и Киргизии, ну и немногим меньше в Узбекистане, формируется за счет переводов мигрантов. То есть это вещи вот просто несопоставимые.
Так.
Если мы берем там безопасность, то да, там каждый китайский шаг, он вызывает какой-то хайп, но пока все, что Китай сделал, он там предоставляет помощь, он немножко так расширил свое присутствие на региональном рынке оружия и договорился с Таджикистаном о развертывании каких-то постов там своей вооруженной полиции на участках в Памире, через которые там могут через границу прорываться.
Интересно еще в рамках вот этого противостояния, тоже неоднократно говорили, что сейчас, значит, американцы с нами, вот эта вот вся заварушка происходит, но и главной целью это Китайская Народная Республика.
Да, это
Вы видите, что у Соединенных Штатов есть некая попытка, вот как бы есть кризис целеполагания, надо что-то с этим срочно делать, и в таком шпагате растянулись, и Европу охватить, и АТР.
Ну, смотрите, с Китаем у них проблема, она носит принципиальный характер. С чем она связана? Китай подошел к такому уровню развития, когда ему угрожает эта так называемая ловушка среднего уровня доходов. То есть старые факторы, обеспечивавшие рост и конкурентоспособность, они постепенно иссякают, там сокращается население, сокращается трудоспособное население, скоро будет и население вообще. Дорожают ресурсы, растет зависимость от их импорта, растут зарплаты. И чтобы двигаться дальше, они должны совершить рывок, подобно Японии и Южной Корее в свое время. То есть перейти уже на выпуск такой высокотехнологичной массовой продукции, ее экспансию на рынке, которая будет производиться на основе китайских технологий под китайскими брендами. Вот первой такой, одной из первых ласточек стала компания Huawei, которую тут же начали американцы радостно гасить. Почему они вынуждены это делать? Потому что вот в своей экспансии китайцы опираются полностью на особенности своей системы, а именно на элементы серьезные социализма и власти коммунистической партии. Они выбирают под центральным управлением, у них есть специальный орган, Центральный совет по интегрированному военно-гражданскому развитию, которым Си Цзиньпин руководит. Они выбирают наиболее перспективные направления технологий и на основе там, того, что им говорят ученые. И дальше вот на эти узкие участки под самым высоким политическим контролем совершенно безумные направляются средства, с которыми, в принципе, ни одна там западная корпорация большая состязаться не может. Вот у них, когда есть там программы, они создают так называемые управляющие фонды на основе такого частно-государственного партнерства. Туда часть вкладывает государство, а часть бизнес, который получит прибыль потом. И они финансируют развитие каких-то вот технологий, которые принято считать приоритетными. Там объем этих фондов, он там просто сотни миллиардов долларов, многие. Так. На какие-то программы, там, типа импортозамещения в микроэлектронике, могут расходоваться там, по несколько десятков миллиардов долларов каждый год. И там лично лидер там ездит, Си Цзиньпин, по этим строящимся предприятиям и инспектирует. То есть там действительно брошены ресурсы, эти ресурсы, они, в общем-то, дают отдачу. И если весь этот китайский сейчас, все это китайское движение сейчас не загасить, то, в принципе, да, там может произойти то, что произошло с экспансией Huawei, да, там, которое мошенническим способом, да, пришлось таким силовым останавливать, тоже произойдет и в других секторах, а планов у них много там, помимо электроники, они хотят и в гражданском авиапроме,
ну, космос там, да,
космос, серьезные машиностроение, планы. Везде они вот такие вот выращивают таких как бы национальных чемпионов. Отказаться от этой стратегии китайцы не могут, потому что тогда вот они попадут, да, в эту самую ловушку, у них перестанет расти экономика, перестанет расти уровень жизни, и возникнет угроза уже такой политической дестабилизации. А если им позволить двигаться, то просто произойдет перераспределение ролей в мировой экономике, и плохо придется Соединенным Штатам уже и нынешним развитым странам, потому что вообще-то, если мы вспомним, даже возвышение Японии и Южной Кореи, оно вызвало страшный кризис в целом ряде отраслей американской и европейской экономики. Они просто, многие отрасли же исчезли. Например, там в Америке гражданское судостроение исчезло полностью, в Европе там, ну, в очень значительной мере.
Мне это, честно говоря, напоминает, поправьте, если я не права, историю с планом Маршалла Соединенных Штатов Америки, которые миллиарды долларов вкачивали в европейские государства, в Германию прежде всего, вот после Второй мировой войны. Но при этом, как оказалось, Европа потеряла ряд как раз таких тоже сфер производства, да, сфер промышленности.
Ну, да, но тут как бы никто в них особо не вкачивал, то есть там как бы инвестиции...
Здесь сами занимаются, да.
Инвестиции внешние были, но их роль не стоит преувеличивать. Там, с точки зрения иностранной инвестиции, они для Китая были важны как источник, скорее, технологии управленческого опыта, а в структуре там, инвестиций в основной капитал их роль всегда была очень небольшой. Там в основном сами за счет аккумулирования ресурсов и за счет использования сильных сторон вот такой, пусть модифицированной, но социалистической системы под властью Компартии, когда вы можете безумные ресурсы концентрировать на узких участках, и даже там со всем воровством, которого хватает, со всеми ошибками, вот просто такая концентрация ресурсов, она дает результат.
Но внутри Китая как относятся к как раз вот этой агрессивной политике к себе со стороны Соединенных Штатов Америки, и сказывается ли это, как слушатель наш пишет, на жизни обычных китайцев, то есть там у нас, например, да, чуть что, сразу рубль проваливается, чуть что санкции выезда, ага, где-то надо свое производство какое-то, значит, из пепла восстанавливать, а в Китае как?
Ну, судя по тому, что мы знаем, конечно, там нет возможности 2 года уже ездить в Китай, но исходя из всего, что мы знаем, там имеет место рост патриотических и националистических настроений, в том числе там антизападных настроений.
Антиимпериалистических.
Да, и имеет место консолидация все же значительной части нации вокруг руководства именно на этом фоне. Вот тут заметен такой изменившийся еще в 19-м, но особенно в 20-м году тон китайской дипломатии, который стал очень жестким, наступательным. И, как бы, судя по всему, вот так выступая, очень необычно по сравнению с предыдущим китайским стилем, китайские дипломаты тоже выступают на, отвечают на общественный запрос, потому что общество хочет, чтобы мы, наконец, там, ударили кулаком по столу, там, и всем показали. И такой вот стиль наступательный, он очень виден. В то же время... Конечно, в Китае происходит на этом фоне мобилизация такой системы всей и зажим очень серьезное усиление контроля над всеми аспектами политической жизни, потому что, в принципе, Китай даже еще 2000-х, начало 2010-х годов, он характеризовался определенным уровнем там, такой интеллектуальной свободы. Вы могли... довольно спокойно обсуждать вопросы экономической политики и внешней политики, и вы могли ее даже где-то критиковать, вы не могли подвергать там сомнению основы, но вы могли спорить, например, в целом о там, судьбе, о развитии страны, там были такие направления, были свои правые, свои левые, которые там вели дискуссии, у них там какие-то свои были ресурсы, там сейчас очень многое закрыто, очень многое, в общем-то, так причесали под единую такую гребенку, да, там под дубовым руководством там отдела пропаганды, там ЦК КПК, все вот так приведено.
То есть прям газета «Правда» такая?
Ну, да, то есть есть такая тенденция к растущему единообразию, хотя, конечно, тоже ее преувеличивать не надо, там остается определенное место и в соцсетях, и где-то еще там для дискуссий.
А уйгуры это проблема?
Уйгуры
вот сейчас.
Значит, я думаю, что сейчас там уже уровень полицейского давления и контроля достаточно для того, чтобы они не доставляли каких-то неудобств. Это уже проблема скорее внешнеполитическая и репутационная, с чем связана эскалация давления на мусульманское население района. Все же в такие жирные 2000-е годы, когда все шло вверх, там очень сильно там контроль был ослаблен. Угу. Происходило определенное обособление этнических общин, происходил рост таких оппозиционных сепаратистских настроений, при этом вот для уйгурского движения национального было еще характерно то, что оно сильно интегрировалось с исламистами. И дальше это вылилось в активизацию террористических проявлений и особенно в выход уйгурского терроризма за территорию Синьцзяна. Например, был очень кровавый теракт в Куньмине, где просто группа радикализированных уйгуров холодным оружием атаковала очереди указ на вокзале, и они, по-моему, там перерезали 26 человек, если не ошибаюсь. Угу. Там очень кровавый теракт.
Но это остается проблемой. Или как?
Вот после этого началась кампания жесткого полицейского контроля, которая загнала все эти... привела к ликвидации этих проявлений, но ценой сильного ущерба репутационного для КНР.
Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Спасибо, приходите еще. Спасибо. Далее провиант, потом новости, потом Юрий Боткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.